Шалом лахем. Туда, что там мечтарфим элену лехава.
Приветствуем вас и спасибо, что присоединились к нашей передаче о Кабале. Сегодня мы в Раанане. Мы рады быть здесь. Спасибо, что приехали, жители Раананы. Спасибо тем, кто смотрит нас во всех наших отделениях по Израилю и в мире. Тема, выбранная нами сегодня, которую мы просили Рава Лайтмана обсудить, это взаимоотношения человеческие в семье, в супружеской жизни и вообще. Мы хотим, чтобы вы активно участвовали в нашей передаче, не только те, кто находится здесь, в Раанане, но и те, кто нас смотрит. К вашим услугам наш интернет-сайт kab.tv или kab.co.il. Шлите наши вопросы kab.tv или kab.co.il. Шлите ваши вопросы, будем рады на них ответить. Рав Лайтман, можете ли вы дать нам некое общее предисловие, а потом мы будем двигаться вперед?
Общее предисловие, как мне кажется, должно основываться на сущности творения. Сущность творения — это желание получать. Это наш эгоизм, который все время развивается, и поэтому отношения между нами все время развиваются, находятся в постоянном, непрерывном развитии из поколения в поколение, и эти отношения меняются, и также общественная структура меняется, мы все время производим перевороты в изменениях, поскольку наша природа, наш эгоизм все время развивается. Он начал развиваться только лишь с телесных желаний, и это желание к еде, сексу, семье, затем желание обогащения, власти, почести и знаний. И так мы развиваемся, таким образом мы строим общество и строим общественные отношения. И в конечном счете мы видим, что эти отношения не продвигаются в хорошую сторону, поскольку наш эгоизм все время растет, увеличивается и разделяет нас между собой. И мы в каком-то виде тоже желаем произвести связь тем, что мы восполняем ее, и чтобы не разделяться, поскольку техника, промышленность, торговля требуют нашего сближения. А разрыв между собой восполняем всякими средствами массовой информации, такими как интернет, мобильные телефоны, вообще телефон. И эта связь очень нарушена, и за последние 50 лет она затронула также и воспитание детей, образование. Эгоизм наш настолько нас разделяет, что мы не способны строить семью, мы чувствуем себя отделенными, далекими друг от друга, даже на улице. Когда мы видим кого-то, я напишу тебе, я свяжусь с тобой, мы не хотим входить в личный контакт и предпочитаем соблюдать дистанцию. У семейных пар мы видим даже дома, насколько эти отношения становятся все больше и больше внешними. И хотя есть вроде бы семья и дети, но каждый существует в ней сам по себе. И хотя мы должны, с одной стороны, как я сказал уже, выстроить общество, где была бы взаимозависимость все более и более усиливающаяся, с одной стороны, с другой стороны, это взаимное отдаление, внутреннее отторжение все больше и больше. Каждому нужна сегодня отдельная квартира. Раньше это достаточно было комнаты. Мы раньше люди жили даже в одной комнате всей семьей. Сегодня каждому нужен не только свой угол, а каждому ребенку дай свою комнату и так далее. это не проходит просто так, но мы видим, что мы находимся в кризисе, и кризис наших отношений является основой всех остальных кризисов, которые мы видим, проходят перед нашими глазами в воспитании, в культуре, в образовании, во всей большой жизни общества и вообще всего мира. И парадокс здесь в том, что это противоположность, когда, с одной стороны, мы взаимозависимы все больше и больше, государство и вообще весь мир в обеспечении торговли, а с другой стороны, мы не желаем быть близкими друг к другу. И это является причиной кризиса, причиной того, что мы не можем устроить свою жизнь, ни жизни человека, ни жизни семьи. И даже дети, которые являются самыми дорогими нам, мы запускаем их и не можем им дать хорошего воспитания, хорошей атмосферы в школе создать для них. Мы видим, насколько человек, наш ребенок попадает в угрожающее для него окружение. Мы ничего не можем дать человеку, который вырастает в обществе, кроме какого-то количества знаний. Нам кажется, что мы что-то сделали этим. Отношения здесь нехорошие, а с другой стороны, мы беспомощны. Насколько бы мы не поддерживали связь со всеми, с людьми, относящимися к образованию, включая даже ООН и ЮНЕСКО, мы видим, что это является мировой проблемой, поскольку мы не способны связаться друг с другом, у нас нет взаимопонимания, и это состояние все время движется в сторону зла. Мы не чувствуем, что мы можем установить связь с кем-то вообще, обязаться в чем-то по отношению к супругу, по отношению к детям в мире, который настолько находится в воздухе, поскольку наше общество не является настоящим обществом, в котором нет настоящей взаимозависимости, в котором народ не чувствует себя единым народом, и все человечество не чувствует себя таковым тоже. Сложно. И на самом деле это состояние продвигается к крушению. Мы видим это на финансовом, экономическом кризисе, который сейчас происходит по всему миру и распространяется в нем. И то, что сейчас происходит, люди выходят на улицы, на демонстрации. Так происходит по всему миру. Вы видите, что мы приближаемся к новым волнам демонстраций, и на самом деле это справедливо. И мы видим, что весь экономический кризис заставляет людей находиться дома, безработные выходят, уходят с работы, находятся дома, не знают, что там делать. Они все время находились на работе, а сейчас мы видим волны насилий. В результате этого и большие проблемы в семье, потому что очень много безработных. И люди должны существовать лишь на небольшое пособие, которое они получают. В европейских странах мы видим, это развивается очень быстро, к сожалению, в Испании, в Италии. Люди вынуждены уходить из квартир, которые они арендуют, и уходить в какие-то бараки. Мы видим, что это создает огромные проблемы в семье и вообще во всем обществе. И мы видим, что на общем мировом рынке, на общеевропейском рынке нет никакой интеграции, объединения. Сделали какое-то финансовое объединение и не думали, что экономическая система является всего лишь проекцией природы человека, и насколько мы, как мы, желаем связаться между собой, насколько мы эгоистичны, хотим обмануть друг друга и заработать друг на друге. Также это отражается и на финансовой системе, которую мы, люди, и строим. И как проекция этого, она вместо того, чтобы объединить нас, отделяет, разделяет нас, с одной стороны, а с другой стороны, поскольку мы настолько взаимозависимы в этой новой системе, получается, что мы зашли в такое состояние, где этот большой кризис, развивающийся во всей Европе, только расширяется, и вместо того, чтобы правильно воспитывать нас для того, чтобы объединяться, мы видим, насколько этого недостает нам. И поэтому мы на самом деле находимся в последнее время, и так и говорится в науке Каббала, что мы находимся в последнем поколении, где очень сильный кризис, и в основном в отношениях между людьми. И если бы мы хоть немного могли улучшить природу человека, то на этой базе мы бы уже могли выстроить также и отношение правильное к детям, к супругу, и могли бы дать хорошее воспитание детям. То есть требовали совершенно другого воспитания, системы воспитания, которая существует сегодня. То есть проблема наша даже в том, что мы не осознаем, насколько наши отношения судьбоносны, по отношению ко всем остальным явлениям, которые происходят в нашей жизни. Если бы хоть немного улучшили природу человека, тем самым мы бы добились очень больших изменений. И поэтому мы должны видеть в этом кризисе, прежде всего, кризис в природе человека, что природа нашего эгоизма настолько возросла, что, несмотря на то, что человек связан со всеми и не может от этого уйти, он ненавидит эту связь и не может, и желает находиться один. И эта раздвоенность приводит нас к решениям, к тем судьбоносным решениям, перед которым стоит сейчас все наше поколение. И это краткий обзор самой проблемы, а решение, которое дает наука Каббала. Я уже скажу и о решении тоже, если уж на то пошло. Нам тогда будет легче задавать вопросы, если вы захотите. Решение простое. Мы должны организовать для себя окружение, поскольку человек строится своим окружением. Мы знаем об этом, мы всегда смотрим на своих детей, какие друзья есть у них, в какую школу ребенок ходит, какие у него товарищи, из каких семей, какая культура у них, образование, поскольку так ребенок и вырастет. И все даже его хорошие естественные свойства, которые были у него, будут использованы им во зло при плохом окружении. И насколько бы он был успешен в хороших вещах, настолько он будет успешен и в плохих. И настолько это уже достигает практической реализации в окружении. Поэтому построение окружения является главным. Мы пытаемся всем объяснить это, дать хорошие примеры, и мы даем курсы всевозможные о жизни семьи, о построении семьи, о отношении между супругами, воспитании, образовании детей. У нас есть программа воспитания для детей, когда с помощью окружения и специальных игр они могут прийти к тому, что начинают видеть, что объединение необходимо. И тогда человек может быть уверен, что никто тебе не принесет вред, и ты всегда можешь добиться успеха. И в супружеских отношениях Здесь тоже есть очень широкая тема, которую мы раскрываем. Мы говорим так, словно это психология. И на самом деле всю базу мы получаем из науки Каббала. Но мы не говорим об этом напрямую, чтобы просто облегчить людям восприятие этой темы. И построение общества, окружения, относящегося к каждому из нас, к нашим детям, это главное. Если мы придем к этому, мы исправим человека, мы исправим наше окружение, общество, и вследствие этого мы увидим, как все буквально выстраивается. Так мы должны видеть решение нашей общей проблемы. И я надеюсь, что человечество поймет это, что все зависит всего лишь от воспитания, и здесь нет никакой проблемы. Мы хотим всех безработных, а вообще всех людей через средства массовой информации, даже на рабочих местах, на какой-то час в день, дать им беседы, лекции. И таким образом мы можем увидеть за несколько месяцев, и мы видим это из нашего опыта, насколько человек начинает понимать, от чего зависит его хорошая жизнь, и что это совсем не трудно организовать. Он начинает чувствовать буквально понятия, свойства, отношения, каким образом выстроить их, поскольку мы находимся в путанице. Мы находимся в непонимании правильной связи системы, которая вышла из своего состояния равновесия. Если мы будем действовать в состоянии, в направлении этого равновесия, мы придем к хорошей жизни и увидим вследствие этого, насколько общество получит вследствие этого вдруг богатство и счастье, то, что называется, насколько она обогатится и станет счастливым. И мы увидим, какую пользу мы можем извлечь и в промышленности, и в торговле, и люди, которые участвуют в этом, они видят, насколько им нужно меньше вкладывать сил и вообще всего, чтобы добиться успеха. Короче, все зависит от отношений между людьми. И вся наша цель и работа заключается в том, чтобы объяснить, что это точка, на которой мы должны сфокусироваться, сосредоточиться и работать над ней. Это коротко.
Отсюда меня слышно? Да, извините. Отсюда мы продолжим к вопросам и ответам, которые будут обсуждать нашу тему под разными углами. Напоминаю, что мы в прямом эфире. Каждый желающий задать вопрос должен поднять руку, и вам подадут микрофон. Пожалуйста, поднимите руку, чтобы я вас видел. Передайте микрофон туда, пожалуйста. Пока он до вас дойдет, хотел бы напомнить всем нашим телезрителям, пожалуйста, зайдите на kap.tv, шлите нам вопросы, мы будем рады задать их в прямом эфире. Пожалуйста, встаньте, чтобы оператор мог направить на вас камеру. Добрый вечер. Меня зовут Мина. Если можете встать, пожалуйста, будет легче нашим операторам. Меня зовут Нина. Рав, у меня два вопроса. Я вообще новая в группе, в Каббале. Я пришла ниоткуда в организацию, которая действует просто в потрясающей взаимосвязи и сотрудничестве. Я очень волнуюсь.
Пожалуйста, я вижу, что вы очень волнуетесь. Успокойтесь, пожалуйста, спрашивайте спокойно. Дышите глубже, пожалуйста.
Эх,
Как я могу знать, что это и есть мой дом? Вся моя цель, собственно, мне вопрос, не потерялась ли немного цель?
Спасибо за ваш вопрос. Это на самом деле вопрос очень всеохватывающий. Человек, который ищет в жизни цель жизни, стоит ли жить, ради чего жить и как жить? И вместе с тем он находится под давлением семьи, детей, вообще всего мира. И главное, что душа его внутри, которая желает узнать о смысле жизни, для чего стоит жить. Получается, что человек находится под большим давлением. И мы видим, что таким образом многие люди в мире находятся в таком состоянии. Мы находимся сейчас перед большим конгрессом в Латинской Америке, в Колумбии, в Чили, в Бразилии, а затем в Северной Америке, в Нью-Йорке. И я думаю, что это будут миллионы людей, которые связываются с нами во время конгресса и находятся вместе с нами. То есть вот этот вопрос, нахожусь ли я на правильном пути, является ли это правильным местом, что я получаю здесь, к чему я приду, является вопросом, который задается человеком, и многие люди, и он стоит перед многими людьми. Что я могу сказать вам? Это зависит от самого человека. Когда я спросил своего учителя Рабаша, нахожусь ли я в правильном месте у него, вот так прямо в лицо спросил, когда я был молод, мне было 33 года, вся жизнь была передо мной, я не нуждался ни в чем, был богатым, обладал средствами, у меня была своя компания, свой бизнес. Я ни в чем не нуждался, и передо мной были все возможности. Я видел, что в течение нескольких месяцев, для того, чтобы продвинуться, я должен закрыться, уединиться и продолжать какой-то совершенно узкий путь, специфический. Я помню, как мы изучали учение десяти сферот в каком-то закрытом месте в Небраке. Вообще тогда не было принято ни учить это, ни обучать этому. И когда я задал ему этот вопрос, он сказал, иди и выясни сам, может быть, есть места лучше. Настолько я на него посмотрел, что это за ответ вообще. Потому что это может быть единственное место, которое, когда в нем желают приблизить людей, но тех, которые проверят, это для меня или нет. А если нет, то никто их не держит. Нет здесь никакого искушения, соблазнов, которые связывают вас с ним, но только величие цели, когда в конечном счете вы раскрываете силу, которая действует во всем творении. Вы раскрываете смысл жизни, вы поднимаетесь над ощущением только лишь этого мира. И также на пути, когда вы начинаете изучать, вы сразу изучаете, как раскрыть действительность. Что это за действительность, которая находится перед вами? Является ли она истиной или раскрывается только в пяти ваших органах чувств и таким образом рисуется вам? Как раскрыть действительность, независимую от моих чувств? Мы видим, что есть животные, которые чувствуют эту реальность в другом виде, в совершенно других частотах, совершенно в другом секторе восприятия. Как мы можем выйти из нашей ограниченности? Это очень большая, глубокая и широкая наука, и она изучает все. И получается, что это основа для всех наук. И вместе с тем она является очень практической наукой, очень практической. Потому что она также раскрывает человеку всю систему, которая действует в нашем мире, внешнюю систему, называемую высший мир, система сил, которая управляет этим миром и выстраивается в нем с момента большого взрыва, это наших дней. И дальше весь процесс мы изучаем с самого начала и до конца. И также все, что находится выше этого процесса, до того, как была создана Вселенная и место Вселенной и Вселенной, включая всю нашу историю, конечно же, которую мы проходим здесь, на нашей земле, и что произойдет в ближайшем будущем, и что происходит с нами до нашего рождения, после смерти. Если человек чувствует, что он касается вещей, в которых ему объясняется все, после этого он должен решить, для него это или нет. И есть многие люди, которые говорят: нет, это слишком много для меня, может быть, слишком тяжело даже. Я лучше буду заниматься работой, домом, телевидение, футболом, мне этого хватает в жизни. И на самом деле они пока еще не доросли до этого, они продвинулись. Когда я начал изучать 35 лет назад, было мало людей, которые хотели изучать науку Каббала. Было всего лишь несколько людей, которые изучали по всему Израилю. Десятки, я бы даже сказал, это много, было единицы, а потом я привел к своему учителю 40 человек, и тогда образовалась большая, можно сказать, группа каббалистов. Сегодня их очень много, и продвигаются к этому, и начинают познавать, и нет стыда уже и страха говорить об этом. Поэтому вы постепенно познакомитесь, может быть, издали, затем немного ближе, для чего, почему это. Кроме того, наука Каббала начала раскрывать свои практические части, что относится к воспитанию детей, отношениям между супругами, отношения в обществе, как решить проблему кризиса. И в том требовании, которое есть в нашем процессе, который мы проходим в мире, вы раскрываете все внутренние части этой науки, в которой раньше люди не нуждались. И поэтому каббалисты очень мало писали об этом. Бааль Сулам был первым, который, в принципе, написал об этом. Он выпустил газету «Ума», «Народ». И все статьи об изменениях в человеческом обществе, и Орен уже ищет, по всей видимости, он отрывки об этом из источников. Вы не получили ответ, но ответ очень прост. Эта женщина должна проверить сама. Является ли то, что она сейчас раскрывает, для нее или нет? Никто ей не подскажет. Но если это специфический вопрос, я могу сказать, ответить. Но если это общий вопрос, для меня ли этот путь или нет?
Вопрос был другим. Когда я пришла, и мне было понятно, что это мое место, у меня нет ничего другого, это мой дом. Так? Но когда я туда попадаю, все во мне. Все части, все находится во мне. И я понимаю сегодняшнюю цель, которая заключается в том, чтобы все вышло наружу, все более целенаправленно, более направлено на поручительство. А я новенькая, и, скажем, желание получать, скажем так, я хочу, чтобы меня приняли как младенца даже. И я не чувствую этого.
О, то есть, с одной стороны, группа вроде занимается поручительством и распространением не науки Каббала, скажем, а об изменениях всего общества и выхода наружу. А вы хотите, чтобы вами занимались лично и дали вам путь?
я занимаюсь, я изучаю основу, я не жду, чтобы... Ну, вопрос, опять же... И этим задаются еще несколько новичков, таких же, как я.
Но если вы изучаете, чего недостает, надо изучать, и постепенно вы раскрываете, о чем говорит эта наука. Наука Каббала касается всего. Нет того, чего бы она ни касалась, поскольку она имеет дело с силой, которая действует на наш мир. Есть у нас этот мир, здесь мы живем на земном шаре, скажем, и мы говорим о силе, которая действует извне и приводит нас в действие всевозможными действиями снаружи. И о чем бы вы ни говорили, о нашей жизни, во всех ее понятиях, о прошлом, о будущем, о всем, что вы не возьмете, о нашем строении, восприятии, о нашем теле, все, по сути дела, создано этой высшей силой. Она называется Творцом. Мы называем ее Творцом, Боре, потому что это происходит от слов Боуре, «приди и увидишь», когда мы приходим затем к постижению этой силы. Но когда мы изучаем эту действующую на нас силу, мы изучаем все.
То есть все могут? То есть все подвержены, все находятся, все управляются. Может быть, это ведь он управляет всем этим для того, чтобы я раскрыл какие-то вещи в себе?
Вы, как новая ученица, запутаны еще?
Я еще очень запуталась.
Эти вещи, чтобы выстроить их, занимает время. Человек, который начинает учиться, он проходит внутренний достаточно сильный переворот. Он получает новый инструментарий, восприятие, большие, достаточно драматические внутренние изменения. Вдруг он начинает видеть мир совершенно других углов изнутри. Он начинает раскрывать природу, которая действует внутри, все, что находится за материей, силы, которые там действуют, и это очень влияет на него, ему необходимо терпение для того, чтобы это сформировалось воззрение единое на науку, на единый подход. Это, конечно же, берет время. Я вижу это на многих моих учениках в течение десятков лет. И если это прорыв в чувствах, вот такой вот, это потому что мы еще недостаточно сбалансировали эти понятия сразу.
С вашего позволения мы перейдем к следующим вопросам. Пожалуйста, из третьего ряда. Да, держите руку вверху, чтобы они видели, кому передать микрофон. Если вы можете встать, чтобы вас увидели операторы, можете сидеть только... Добрый вечер, я бы хотел, пожалуйста, задать вопрос. Каково свойство... Что это, когда учитель говорит, учитель ваш сказал вам, идите проверьте, подходит ли это вам. Какое внутреннее свойство все-таки заставило вас понять, что это таки то самое место?
Это все потому, что каждый человек должен идти по своему внутреннему требованию и не быть подверженным воздействию никого. Я могу дать какие-то понятия, знания человеку, но он должен... раскрыть свою собственную потребность, а не брать ее извне, воспитывая отрока по пути его.
Но мы знаем, что вера — это не совсем то, о чем говорит Каббала.
В науке Каббала вера имеет совершенно четкое определение, отличающееся от того, которое принято в обычном мире.
Можем ли мы попробовать говорить, почему, или почему мне вообще заниматься каббалой? Нет ли какой-то первичной веры, которая воздействует, или какая-то внутренняя вера, которая вообще не зависит от меня и всплывает?
И человек, приходящий от веры, он приходит потому, что он желает раскрыть, ради чего живет.
Вопрос раскрытия. это проявляется как результат окружения или процесса?
Как результат процесса изучения науки Каббала?
Каков смысл этого распространения, если это происходит не из нас?
Почему мы распространяем? Потому что наш мир продвигается сейчас к интегральной связи во всех своих частях и находится в кризисе, и поэтому раскрывается наука Каббала, которая приходит вроде бы для того, чтобы исправить кризис, но это не исправление. Кризис является причиной, по которой люди будут спрашивать, ради чего они живут и почему живут. И для этого начнут изучать науку Каббала, для того, чтобы подняться на более высокий уровень. Это касается всего человечества. На уровень сил, чтобы они поняли, какие силы действуют творения, и чтобы человек не был как какое-то загнанное животное, который не знает, что с ним происходит, а видел на расстоянии и жил выше выше своей телесной жизни.
Но когда мы объясняем людям, мы говорим о какой-то вере. Каждый живет своей верой. Так
нет, это неправильно. Я не могу говорить, продолжать разговаривать в том же ракурсе. Потому что ощущение веры — это ощущение высшей силы, четкое знание, которое мы можем измерить. Нет такого, что я закрываю глаза, и кто-то мне говорит, и я верю. Как будто это факт. Нет такого. Это просто неразумие.
К этому приходит из учебы?
И нет, я прихожу к этому благодаря связи в своей группе, которую я строю вместе со своими товарищами, как особый инструмент для раскрытия высшей силы. И я раскрываю ее.
Последний вопрос на эту тему тогда. Если мне нужно окружение и группа для того, чтобы развиваться, как я, как выходец из кибуца, спасшийся, если так можно выразиться, из кибуца, тяжесть от того, что мы выросли в группе, мне кажется, мы получили очень хорошие основы для поручительства.
Да-да.
Есть очень большая трудность для меня, и я знаю еще товарищей, сильная тяжесть объединиться сейчас в группе.
Правильно, поскольку это против вашего эгоизма. И там вся работа.
Я говорю как раз о выходцах из кибуца.
Я скажу только одно. Конечно же, вы уже знакомы со всеми статьями. Я не хочу их повторять сейчас. Все товарищи, вообще все человечество и весь мир. Все, что я вижу. Скажем, вот здесь я, а здесь у меня все уровни передо мной. Не живое растительное животное и человек. Четыре этих части творения, которые я вижу перед собой. Все эти части, по сути дела, являются моими. Весь мир, который я вижу, все, что я чувствую, является это во мне, в моем восприятии реальности. Это находится здесь, в моем мозгу. Это не находится где-то извне. Это необходимо изучать в восприятии реальности. И поэтому это называется «видел я мир противоположный». То, что мы видим извне, это только нам кажется. Это является только аппликацией, проекцией того, что находится внутри. И получается, что неживое растительное животное и человеческий уровень — это мои свойства, это мои силы. И если прихожу к состоянию, когда я объединяюсь и вижу, что они — это я, и поэтому называется «возлюби ближнего как себя» большое правило в Торе, чтобы связать все эти вещи вместе. Если я обретаю это, я обретаю свою душу. Поэтому нет здесь понятия распространения кому-то, когда я распространяю кому-то чужому. И нет здесь объединения с моими товарищами в моей группе, с которыми я делаю какое-то хорошее общество, компанию, коллектив или кибуц. Я строю свои неотъемлемые части, которые кажутся мне просто пока представляются внутри, поскольку мой эгоизм устроен таким образом, что здесь существует мой эгоизм, который обманывает меня и говорит, что вся эта реальность не зависит от меня и не связана со мной, и не моя. И если я отменяю этот эгоизм, аннулирую его, в всю реальность я чувствую как свою. И тогда та сила, которая находится в этой реальности, я ее раскрываю. Это Творец, Боуре, приди увидь. И ты раскрываешь его.
Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. Микрофон передайте. Только встаньте, пожалуйста. Я вижу, что вы таки можете. Мы обычно говорим об этом мире как мире, в котором мы живем, который мы ощущаем. И в последнее время я слышала, что вы говорите, что на самом деле мы чувствуем только животный уровень.
На нашем теле мы находимся на животном уровне. Мы еще не достигли уровня говорящий. Сейчас, благодаря кризису, мы поднимаемся на уровень говорящий. Уровень говорящий — это человек, это уровень человека, поднимающегося к Творцу, подобного Творцу. Мы говорили, что у нас есть уровень животного животное. Так мы росли на нашем земном шаре, развиваясь на этих уровнях, а сейчас, вследствие кризиса, должны подняться на человеческий уровень.
Да, это я понимаю. Но в чем разница между этим миром, в котором мы все-таки живем, и животным уровнем? Животным я имею в виду, потому что я так понимаю, что этот мир, он полностью духовный?
Нет, нет, нет. Вот это наш мир.
Я слышал один из ваших уроков, где вы сказали ученику, что мы еще не пришли к состоянию Аулам-Азе этого уровня, что мы еще в животном мире.
А, здесь я говорил об особом понятии, вы правы. Когда человек, который начинает работать над тем, чтобы перейти Махсом, преграду, и находится здесь перед этим Махсом, преградой, состояние вот здесь называется «этот мир», а все то, что предваряло его, называется животным уровнем, то есть телесным, как все мы живем. То есть этот мир является духовным понятием, когда человек, который еще не достиг раскрытия Творца, раскрытия высшей системы, когда он чувствует этот мир, он уже начинает видеть в нем всевозможные связи, которые ведут наверх, всевозможные явления, которые исходят сверху, но не понимает, откуда в точности это приходит. Он еще не может связать двух миров. И это для него называется «этот мир». Такое состояние называется «этот мир».
То есть, в отличие от того мира, о котором вы говорите, как наш.
Да, и этот мир определяется в науке Каббала. Если вы возьмете наши чертежи, которые начертил Бааль Сулам и из всевозможных источников, там так распределено Адам Кадмон, Ацелут, Брия, Ицира, Асия и этот мир, нижний. Это не наш материальный мир, это внутреннее понятие в человеке, которое находится на границе с духовным миром.
По тому же вопросу этого мира хотела бы спросить о нисхождении миров. Вы всегда говорите, что все миры являются точной проекцией тех миров, которые находятся над ними. А этот мир, Аулам-Азе, совершенно противоположен.
Но у него совершенно то же строение, только связи в нем эгоистические совершенно противоположны высшему миру. Но сама структура точно та же.
Так как это распознать? Мне очень трудно воспринять это.
Это называется «обратный мир, мир видел я».
Так как все-таки изменить? Я пытаюсь увидеть эти проекции, а этот конфликт мне никак не укладывается.
Как такое возможно без нахождения в высшем мире? Как можно видеть отношения между высшим и нижним миром? Поэтому мы, находясь в нашем мире, не можем даже себе представить, что существует еще реальность.
Так на каком этапе все-таки можно это сделать?
Только то, что называется «испробуйте и увидите, что добр, хорош Творец». Надо это раскрыть. Поэтому в определении науки Каббала, о которой пишет Бааль Сулам, это методика раскрытия Творца. До этого человек находится или в какой-то путанице, в непонимании. Понятно. Даже в нашем мире, если мы не раскрываем еще какого-то явления, мы ошибаемся и не знаем о нем. А здесь мы получаем совершенно новые свойства, которых нет пока еще у нас. Мы сегодня чувствуем мир только через наше тело. Это уровень животный. Также наш мозг действует только во благо телу. и мы, по сути дела, как животные. Но существует у нас точка в сердце, которая подталкивает человека к поиску сути жизни, корня жизни, вследствие того разбиения, в котором находится общая душа. И у каждого есть искра этой души, и эта искра влечет его к тому, чтобы узнать источник его жизни. Поэтому мы задаем этот вопрос. Этот кризис специально происходит для того, чтобы раскрыть в каждом человеке эту искру, которая спрашивает о сути жизни.
Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. Да-да. Вы в джинсовой куртке. Микрофон передайте. Да, еще два ряда назад. Встаньте, пожалуйста.
Ари из группы Рананы. Я хочу задать вопрос по отношению к разбираемой теме относительно отношений супружеской пары, которая изучает науку Каббала, которая изучает о внутренних исправлениях. И вопрос такой: если человек еще не находится на пути, есть ли практические советы от науки Каббала, как правильно вести семью? Но практические советы.
Я не думаю, что можно просто так сказать человеку: делать так или иначе, и будет тебе счастье. Мы все-таки связаны, я в особенности связан с многими психологами, которые очень много лет работали над разработкой методик для семейных пар, просто для людей, и они все единогласно признают, что в последнее время это уже не работает. Мы настолько продвинули в своем развитии, обычные люди продвинули в своем эгоистическом развитии настолько, что все существующие методики уже просто не работают. И мы видим и в нашей жизни, что семьи рушатся, что дети уходят. Мы видим также такие явления, как самоубийство, наркотики. Невозможно объяснить человеку одним предложением, сказать: делайте так-то и так-то, и преуспеете. Это не то, что Карнеги хотел сделать 70 лет назад, или другие люди, которые писали об этом книге. Это немножко лишь было эффективно, недолго поработало, и все. Я знаю людей, которые являются владельцами радиостанций в США, у которого от 15 до 30 миллионов слушателей у каждого, и они каждый день объясняют им, как правильно вести семейную жизнь, и ни у кого ничего не получается. Потому что они пользуются психологией в данном случае. А Каббала говорит, что если ты действительно хочешь изменить взаимоотношения, ты должен изменить человека. Не просто дать ему какой-то совет, какую-то подсказку, а ввести его в группу, с помощью которой он может измениться, в окружение. Он сможет понять, какие новые взаимоотношения существуют между супругами, чего удостаиваются, что может быть, от чего нужно отказаться, как ребенок, который изучает себя и других. И это возможно только с помощью задействования и бесед, например, 5-7 бесед, а потом работа между ними в группе. Я надеюсь, что мы сейчас готовим целую армию воспитателей, учителей, лекторов, которые будут этим заниматься. Будем надеяться, что мы преуспеем в этом, но все-таки это как курсы, на который нужно будет прийти. И в течение месяца-двух, я не знаю, здесь, кстати, не обязательно, вообще не нужно изучать науку Каббала. Мы в тех контекстах не говорим ни слова о Каббале. Орен сейчас издает как раз книгу об этом, чтобы это было как образовательной частью этого курса. А потом еще книга, собственно, по оперативным вопросам.
Пожалуйста, следующий вопрос. Передайте туда микрофон. Где микрофон? Пожалуйста, поднимите руку.
Слева к вам подойду с микрофоном.
Да, вот-вот. Женщина в черной кофточке, пожалуйста. А, вы тоже хотели задать вопрос? Только встаньте, пожалуйста. Добрый вечер, Раф. Меня зовут Таль, и я хотел задать вопрос о теме, о которой вы говорили раньше, о системе взаимоотношений на работе, в семье, с товарищами, поскольку есть ощущение, и я его почувствовал, я думаю, другие люди тоже чувствовали, что они не терпят друг друга, чувствуют отторжение буквально. И люди, с которыми ты раньше нормально уживался, ты видишь, просто не можешь видеть этого человека, слышать, и все, что выходит у него из уст, просто отталкивает тебя. Можете ли вы объяснить, что это за процесс? Это нормальный, естественный процесс, это все. Как его нужно воспринимать? Откуда он происходит?
Есть разница между нормальным и естественным. Это естественно, но ненормально. Когда-то мы думали, что люди, вы знаете, ну, например, 2000 лет назад люди жили 20-25 лет, 200 лет назад люди еще жили 40 лет, 50 это уже был глубокий старик. Вдруг мы перепрыгнули. У нас сегодня 70, 80, 90 лет. И была претензия, что из-за того, что мы живем так долго, ну, просто уже терпеть невозможно супруга или супругу. Ладно, там 10-20 лет, но 50 лет терпеть, это просто невозможно. Я со своей женой уже 45 лет, но это же уму непостижимо. Так вопрос такой, это проблема времени или нет? И мы здесь, как вы в точности сказали, вы свидетельствуете о том, что это не вопрос времени, что мы живем вместе долго, когда-то люди вообще так долго не жили, как сегодня. Не было такой длинной семейной, продолжительности семейной жизни. Мы же уже через несколько лет уже приходим к тому, что не можем терпеть друг друга. Это эгоизм, который вырос, который тоже меняется так быстро, что то, что было мне вчера, подходило мне вчера, что было для меня хорошо, я любил, я чувствовал связь, я чувствовал близость, и все было замечательно. На следующий день я уже чувствую, что это не мое, и какое я имею отношение к этому человеку, и какое она имеет отношение ко мне. И вообще, такие вот состояния проходят люди, потому что эгоизм меняется, желание наше меняется, и нет этому никакого исправления, кроме как если мы поднимемся над желанием. Поэтому природа, Творец в гематрии — это природа, это одно и то же. Природа вызывает в нас очень, как бы это сказать, быстрое изменение в нашей природе, чтобы у нас не было возможности даже иметь нормальной семейной жизни. Мы сейчас пришли к состоянию, откуда и дальше мы, видимо, уже начнем, население мира начнет уменьшаться. Эти 7 миллиардов, это просто... Люди почувствуют, что они действительно друг друга терпеть не могут, и не будет иного выхода, не будет иного... Не будет этого никакого исправления, если только мы не объясним людям, что у нас есть решение. Решение наше заключается в том, что мы обучаем людей подниматься над своим эгоизмом. Подниматься над эгоизмом. И тогда, тем, что мы поднимаемся над ним, мы тогда сможем уже иметь связь между собой и создать такую семью, о которой сказано. Жена и муж, шхина между ними, божественное присутствие, Творец. Они должны понять, что их эгоизм все рушит, что они никогда ни с кем не уживутся. И именно благодаря тому, что они вместе друг другу помогают подняться над эгоизмом, они выстраивают нечто третье, общее кли, в котором они раскрывают высшую силу. Семья имеет духовную ценность.
Вы можете также соединиться с другой стороной, если она хочет соединиться с вами, или это односторонне?
Пока это возможно даже односторонне, но в будущем, когда эгоизм вырастет с обеих сторон, возможно, окажется, что супруги, они такие, которые еще не готовы терпеть. Но если я, например, говорю о своем товарище или о своей супруге, как о чем-то, что находится передо мной для того, чтобы дать мне проекцию моего эгоизма, я тем самым аннулирую себя, и насколько это возможно, держусь только за эту связь, это очень хорошее место для работы.
Большое спасибо. Да, может быть, вы можете передать микрофон другой женщине. Здравствуйте. Есть ли исправление у супружеской пары?
Женщина — это единственный человек, которому мужчине может рассказать, и хорошо, если он рассказывает, конечно, если она готова в этом участвовать, может рассказывать ей все, что он раскрывает в духовном и находится в определенном взаимоотношении с высшей силой. Никому больше рассказывать об этом нельзя. Может быть, немного учителю. Но даже его мать в этом плане не такая, как его жена. И учитель даже не такой в этом смысле. Жена — это абсолютный партнер. В духовном не может быть более сильной связи, чем с супругой или супругом.
Следующий вопрос. Вы уже спрашивали. Женщина в черном, пожалуйста, передайте ей микрофон на два ряда вперед. Спасибо. Пожалуйста, только встаньте, пожалуйста. Меня зовут Элла Шарон, я изучаю Каббалу, не изучаю Каббалу, и я вижу людей, и я вижу, вот этот человек меня не будет любить через 10 лет, и где он будет? До меня, выше меня.
Не понял, вы думаете, что из-за того, что он занимается Каббалой, он перестанет вас любить?
Не, мне кажется, что не будет. Нет, он будет вас будить еще больше. И я вот сидела и представила себе, прежде всего, я не дам ему уйти. Нет, я просто так шучу. Конечно, у нас делает каждый, что хочет, но это просто мое любопытство. Сколько людей сейчас здесь находится, супружеских пар?
Я вам скажу.
Я вижу, один приходит в этот мир, в следующий мир, со своими продвижениями. А что происходит с супругом?
Замечательно. То, что он ходит на работу и приносит домой зарплату, на работу я его отпускаю, пусть идет, работает и приносит доход. Замечательно. Заходит зарплата, понятно.
А что будет через 11 месяцев? Это то, что я спрашиваю.
Нет,
что
вопрос
будет?
Уместный. Нет, я серьезно действительно к этому отношусь. Человек вообще должен задаваться, полностью отдавать себе отчет, в чем польза любого его действия. Это серьезный, правильный подход к жизни, и я очень уважаю ваш вопрос. Во-первых, конечно же, вы его партнер, хотите вы этого или нет. И в этом тоже. Вы позволяете ему ходить на уроки. Вы включаетесь в это, даже не желая того. То, что он оттуда получает, каким-то вирусом он вам это передает, это точно, так что аккуратно. Ну, в общем, все зависит от женщины. Если же женщина занимается, ее мужчина точно придет заниматься. Если нет, ее муж вряд ли за это удержится. Говоря о женской силе, это совершенно противоположно тому, что мы видим в этом мире. Это ваш муж?
Мне кажется, у меня просто остался, чтобы оберегать меня.
Ну, в общем, вы оба точно получите с этого выхода. А вот ваш муж. Понял. Так он тут охраняет. Замечательно.
Подними-ка руку.
Молодец.
чтобы мне это слишком дорого не стоило, все, что я здесь сказала.
Да нет, нет. Это, собственно говоря, единственное, что человек может, та выгода, которую человек может забрать с собой из этой жизни. В конечном счете, мы же хотим прийти к вечному миру здесь, в этой жизни. Мир свой увидишь при жизни своей, так сказано. И это действительно возможно, но только поднимаясь над эгоизмом. Поднимаясь над эгоизмом, мы уже чувствуем вечность. Мы выходим из ограничений времени, пространства и всего этого ограниченного восприятия. Мы этого хотим. В этом наша цель. Мы эгоисты. Мы хоть и поднимаемся над эгоизмом, эгоизм все равно заставляет нам подниматься над ним. Мы хотим гораздо больше, чем может дать этот мир. Да чего тут вообще такого в этом мире? Что он может дать? Короткий, скоротечный, проходящий, бренный. Каббала — это для больших эгоистов, для серьезных эгоистов. Поэтому посмотрите, какое развитие эгоизма мы пережили за свою историю, когда только сейчас мы приходим к состоянию, где человечество действительно начинает требовать понимания смысла жизни, смысла творения, ради чего мы живем, ради чего мы страдаем. Это хорошо, и вопрос ваш действительно уместен. Удачи вам.
Следующий вопрос из интернета, пожалуйста. У нас вопрос Шай из Рыховата. Недоверие во многих на всех уровнях. И как можно верить, если как не создает каждый со своей стороны эту веру?
Я думаю, что не будет иного выхода, кроме как открыть такие курсы через телевидение, через интернет, и открывать группы для того, чтобы давать людям решения. Еще раз повторю, это до 10-15 сессий с работой в группе. И потом, может быть, человек сможет это заниматься этим сам и даже передавать другим то, что говорит об этом наука Каббала. Но проблема наша в чем? В нашей природе решения нет. Если ты работаешь только со своим эгоизмом, то тебе нечего работать с ним, за него, против него. Нет дополнительной силы. Нет другой силы, поэтому делать здесь нечего. Нужен дополнительный фактор. Дополнительный фактор — это та самая сила, которую мы обретаем. Сила отдачи в группе, свет, возвращающий к источнику, который называется Ормакив. Неважно, как мы его называем, но это дополнительная сила вне пределов этого мира. Именно поэтому в нашем мире невозможно, по сути, решить ни одной проблемы. Если мы требуем эту силу, если мы знаем, как с ней работать, то ты преуспеваешь, куда бы ты ни пошел. Конечно, можно пользоваться этим только при условии, что это делается для того, чтобы принести пользу ближнему, обществу. Ради себя это не будет работать. Но у тебя уже есть знание и способность пользоваться этим. Тогда ты приходишь к равновесию. Ты приводишь к равновесию добро и зло и создаешь между ними гармонию, как плюс и минус. Никогда одно не может быть без другого. И если ты можешь привести силу отдачи против силы получения, то ты получаешь гармонию. Нам нужно работать над этим, и я думаю, что к лету мы вернемся после всех конгрессов и начнем проводить эти курсы фактически. Даже по телевидению.
Следующий вопрос.
Пожалуйста.
Передайте туда микрофон, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Тали. Я хотел задать вопрос относительно распространения. Когда мы выходим в широкую публику, и мы встречаемся с несколькими видами, и у одних нет вообще никакой потребности, и говорят, что вообще весь мир переполнен добром. И есть другой вид людей, которые чувствуют потребность, но в вещах материальных. И мы понимаем, что это только облачение так называемого стремления к Творцу. Как мы должны относиться к этому? С одной стороны, не обвинять Творца, поскольку Он добрый, несущий добро, а с другой стороны, я чувствую страдания, поскольку люди делятся своими страданиями. Я говорю, хорошо, хорошо, Творец продвигает его. И, может быть, я про себя тоже так скажу.
Вы хотите, чтобы он и вас так продвигал?
Нет, но он меня продвигал именно так. И в этом вопрос, что я должна пожелать в сердце своем тем людям, которые не хотят всего...
У вас дети есть?
Да.
Вот так к ним и относитесь.
Это значит, что сегодня отношение к детям тоже неправильное.
Но вы же понимаете, что я имею в виду нормальное отношение к детям. Потому что на самом деле все, кроме вас, все это части вашей души. Мы этого даже не понимаем. Мне это кажется странным. Со всеми этими убийцами и ненавистниками и все такое. Это все части моей души. Только мой эгоизм рисует их мне такими плохими до такой степени, что я чувствую ненависть к ним и страдаю. Но все это исправление находится только в человеке. Нам не нужно исправлять мир, нам нужно исправить себя. И тогда мы увидим мир хорошим.
Так я должна просить, чтобы он исправил меня?
Да.
Не, можно просить об этом, это ведь эгоистически. Я страдаю, я прошу, чтобы он исправил меня?
Это не эгоистично. Почему? Потому что исправление — это в чем? Возлюбить ближнего. Это уже не эгоизм?
Спасибо. Следующий вопрос. Да-да, вот мужчине передайте, пожалуйста, микрофон сюда.
Ты, кажется, предпочитаешь эту сторону.
Нет, нет, здесь есть сразу четверо, которые хотят спросить. Добрый вечер. Я хочу спросить вас, уважаемый Рав, почему наука Каббала называется наукой Каббала получением, а не наукой отдачи? По сути дела, получать мы все умеем и делаем это все время. Можете ли вы рассказать немного больше об отдаче и как отдавать?
Я понимаю вопрос, но цель творения со стороны Творца — это давать, наслаждать, благодетельствовать. И поэтому наша цель — это получить это. И мы действительно являемся сосудом для получения. Мы — желание. В этом желании есть 613 желаний, и если мы их исправляем из того, чтобы просто получить, на то, чтобы получить ради того, чтобы насладить его, уподобиться ему, то это называется выполнение заповеди. Это называется 613 исправлений, мицвот. То есть я получаю, и получая, я ему отдаю и наслаждаю его. И это наука получения. Не просто получение, а наука получения. Потому что тем, что я поступаю как он, я прихожу к тому, что я становлюсь Адамом, человеком, подобным Творцу. Я прихожу к его уровню, к его статусу, к слиянию с ним. Поэтому это наука получения. Наука Каббала. Не просто получение, а именно наука. С помощью того, что называется Ормакив, экрана, отраженный свет.
Да, но если я правильно понимаю, мы должны изучать ради отдачи.
Это и называется отдача, но как я могу отдавать? Ведь желание — это моя природа. В моей природе нет ничего, кроме того, чтобы получать. Но если я правильно пользуюсь этой природой, то я отдаю тем самым, как хороший ребенок, который любит свою маму. Она кормит его, он ест. Конечно, он фактически получает, но на самом деле, по сути, он делает это для того, чтобы она была довольна. Поэтому он ее этим наслаждает. То есть это получение ради отдачи. Здесь отдача, а здесь получение. Как действие.
Можно продолжить вопрос? То, что я изучаю все время, что мы на самом деле не знаем, как отдавать.
Конечно, не знаем. Поэтому есть наука, надо учиться. Да? Это непросто. Мы даже получать не умеем. Это для нас тоже проблема. Если бы я знал, сколько я упускаю тем, что я размениваюсь на такие мелочи, я бы вообще отказался бы от всего. Каббала, прежде всего, приводит человека к раскрытию. нужно видеть перед собой поле. Поле работы, фронт работ, систему. Чтобы ты понимал, с чем ты имеешь дело. Ты должен чувствовать себя, быть человеком. Глазами смотреть. А потом уже будешь понимать, как отдавать и как получать. Но сначала нужно открыть глаза.
Спасибо. Там на последнем ряду, пожалуйста, только поднимите руку, чтобы вам поднесли микрофон.
Да, эта пара тут вместе руки поднимает.
Более высокий рейтинг, да. Я прежде всего... Моя жена хотела спросить.
Ну так дай ей задать вопрос. Что ж ты за микрофон вцепил? В микрофон вцепился.
Я нахожусь в группе Раананы. 2 недели назад, поскольку не было урока, и за Песаха мы встретились на прекрасном пикнике, и Гилат Наари, который себя плохо чувствует, я желаю ему скорейшего выздоровления. У меня открытый вопрос, я обращаюсь к вам. И я изучала, что на языке Каббала не определяют что-то, если не постигают этого.
Сказано, то, чего мы не постигнем, не назовем по имени.
И мы желаем достичь раскрытия Творца, а не раскрытия сути Его. Это правильно?
Правильно.
Вы можете это более подробно объяснить?
Наука Каббала — это наука восприятия. Каббала очень много говорит о восприятии реальности. Есть определенное явление, которое мне неизвестно. Или нечто существующее, но то, чего я не признаю. Я получаю что-то от этого. Я получаю это от него. Я не знаю, что от него приходит. Я знаю, что это входит в мое кли. И тогда в своем кли я чувствую различные явления. Это у меня называется Творец. Приди и увидь. Бо-ур-э. А то, что находится здесь, вне меня, мне неизвестно. И я не могу этого узнать. Не могу. И так будет до окончательного исправления, до гмар-тикуна. После того, как я исправлю все свое кли, и поднимусь на уровень бесконечности, там раскроется мне еще пространство, но уже с исправленным кли.
Но пока еще никто не знает, какова его суть.
А что такое его суть? Если вы можете открыть введение в книгу Зоар, там есть определение. Есть материя, это мое желание. Желание — это материя. Есть форма, облаченная в материю. Приди и увидь. Боре — творец. Есть абстрактная форма и суть. Абстрактную форму я как будто бы могу о ней что-то сказать, но это не есть научный подход. И я не могу свидетельствовать об этом, точно знать, что это так. Я не могу ничего знать о форме, оторванной от материи. Это философия, безосновательная вещь, а суть как таковая абсолютно мне недоступна. Это пока, потом увидим.
И я хочу задать вопрос, который мы получили на протяжении недели. Если отношение человека — это всегда игра, я должен играть всегда, или политик, или еще кого-то, почему я не могу себя естественно вести во всех этих играх?
Мне нужно здесь видеть другого. Мы в нашем мире, в наших взаимоотношениях определяем определенную систему взаимоотношений, где я не хочу навредить другому, потому что тогда он навредит мне. И в соответствии с этим, вот этим вот «дай возьми», мы строим свои отношения. В науке Каббала мы приходим к другому. Мы приходим к состоянию, в котором ты должен почувствовать ближнего, ты должен жить в нем, ты должен чувствовать его хисарон и стараться наполнить его. Делая так, ты делаешь действие по отдаче. Если один делает это ради другого, они поднимаются на природу и уже начинают чувствовать между собой духовные отношения, духовный мир. Они раскрывают новый мир. Но это при условии, что они приходят к такому изменению, к такой способности и силам, где они действительно способны подняться над собой, то есть сделать сокращение, массах, отраженный свет, и войти в другого, то есть почувствовать другого, принять его хиссарон как свой собственный и работать со всем этим хиссароном, со всей силой работы только ради того, чтобы служить хиссарону потребности ближнего. Это и есть применение науки Каббала. С помощью этого мы выходим из себя и включаемся в Ацилут. И тогда мы перестаем ощущать свою телесную жизнь. Даже не чувствуем разницы между жизнью и смертью тела, потому что это все хиссарон. Ты заменил хиссарон? Все, ты уже не распознаешь до такой степени. Ну, в чем-то может быть, что твое тело избавилось от тебя, потому что ты поднялся на говорящий уровень, над животным. К этому человечество должно прийти.
Следующий вопрос. Вы уже спросили, вот здесь впереди. Пожалуйста, передайте сюда микрофон. Пожалуйста, распорядитель, поскорее.
Так, вы возле камеры.
Да-да, вот женщина, поднимите руку, чтобы это произошло поскорее. Направьте камеру, пожалуйста. Здравствуйте, добрый вечер. И я читала и слышала, что Танаим, те, которые обладали этой методикой, которые изучали, достигали постижений, они сидели и плакали. Может ли быть, что путь, которым изучают науку Каббала сегодня таким путем, не пробуждает чувства, а усиливает желание получать? Это ведь наука, и желают получить большие знания, и тогда приходит вследствие этого, что одна не чувствует, а вторая не понимает, то есть не достигает места, в котором внутри пробуждается то, что пробудилось у тех каббалистов, которые сидели и плакали от постижений, которые получали, и весь язык Зоара таким образом построен. Может ли бы помочь нам в этом мире, когда один начинает чувствовать другого, хотя и то, что ему больно, на самом деле, и чем он страдает, чем он живет. И тогда мы объединимся в искрах и не противостоять этому, только в таком тогда изучении науки. И я на самом деле, когда слышу уроки, никто мне не должен менять, мои дети не должны мне мешать. То есть, и я хочу изучать, изучать, изучать науку Каббала, которую вы обучаете. И тогда это дает ощущение. И тогда, когда мы приходим в группу и ждем только урока, учебы, и не чувствуем друг друга.
Я вас никогда на своих уроках не видел. А вы никогда не плачете на уроках?
Я впечатляюсь от уроков. Но когда я молюсь, я плачу. Но это происходит только в этом мире. Когда я молюсь о своих детях, прошу о них, я плачу. А от уроков я только в знании усиливаюсь. Спасибо.
Я разделю это на две части, с вашего позволения. Во-первых, если я прихожу к человеку, ему плохо, да? Нужно ли мне плакать? Если я огорчаюсь его горю, то я на самом деле проклинаю Творца, который с ним такое сделал. Я не соглашаюсь здесь с высшим управлением. Так или нет? Нет, почему?
В тот момент, когда вы соединяетесь с ним и чувствуете, что это ваше, вы находитесь на его месте.
То есть я присоединяюсь к человеку для того, чтобы помочь ему из его состояния прийти к истине. Не просто так. Если я ему просто дам то, что ему, то, чего ему не хватает, я этим ничего не сделал, я только испортил воздействие свыше, которое его привело к страданиям с определенной целью. Если я сейчас хочу заткнуть просто его хиссарон, я ничего хорошего этим не сделаю. Вы же видите, сколько мы не раздаем, не помогаем, мир не становится лучше, а только хуже. Мы этим ничего не исправляем. Не исправляем, но видно. Сколько всяких организаций, которые хотят помогать, человека это портит еще больше. И нет этому исправления. Исправление — это идти не против высшей силы, а вместе с ней, быть с ней в партнерстве. Если Он что-то сделал, пользуйтесь этой возможностью поднять человека, а не оставлять его на том же месте и просто стирать какой-то неправильное в ваших глазах явление.
Извините, я имею в виду, что если вы чувствуете человека, понимаете его, когда вы чувствуете любовь. И тогда любовь объединяет вас.
Есть много людей, которые ходят по больницам, всем помогают, действуют на каком-то таком человеческом уровне для того, чтобы как-то подсластить то, что как будто бы испортил Творец.
Тогда, по сути дела, сама учеба поставит нас на место, когда мы будем только изучать и будем роботами.
Я этого не говорил. Не сама учеба. Нужно учиться тому, как действительно правильно исправлять. С правильным отношением.
Следующий вопрос.
Есть о чем подумать.
Да, вот сюда передайте, пожалуйста, микрофон. Да-да. Здравствуйте, мой вопрос. Когда в школе я пытаюсь объединить детей, и всегда мне не достает слов, когда я пытаюсь объяснить им это.
Я вас очень хорошо понимаю. Но что ты им хочешь объяснить? Ну, например,
я хочу объяснить им, чтобы они не ссорились из-за глупостей.
Но для них это вся жизнь. Ты не можешь поднять их над этими трениями, которые между ними есть, этими ссорами, этими завистями, этой борьбе за какую-то власть. Это хорошая борьба. Дети должны почувствовать эти вещи. И вместе с этим ощущением ссоры, которая постоянно как будто приходит и разлучает нас, мы должны организовать общество, которое будет знать, как заниматься этим. Как мы с помощью именно пробуждение зла, как спросила та госпожа, с помощью пробуждения зла поймем, как с ним работать. Но для этого должно быть сообщество, группа. Как мы это делаем? Между нами тоже постоянно споры, ссоры. Люди падают, поднимаются. И в группах, вы, наверное, слышали, что происходит в наших группах, какие ссоры и разногласия. Это все для того, чтобы мы над этим поднимались. Но поднимались с помощью того, что мы организовываем окружение, которое все время держит себя выше эгоизма. И каждый раз, когда эгоизм пробуждается в каждом, мы пользуемся им так, что исправляем его. И тогда вся группа поднимается выше, выше, выше. Мы строим такой инструмент, который называется окружение. Без окружения ты самостоятельно не можешь работать ни с кем, а уж тем более с классом.
И как бы игнорировать то, что ничего не произошло?
Игнорировать. Не надо пока с ними говорить. Пока.
Спасибо. А мы должны поблагодарить группу Ранана, которая организовала нам этот вечер, и Рахав, и мужа ее. Большое спасибо группе Ранана. Большое спасибо Рананской группе. Мы, к сожалению, не сможем задать вопросы, но подойдем к итогу. Раф Лайтман, у вас есть 2-3 минуты, буквально 2 минуты, чтобы подвести итог. К чему мы отношения между людьми?
Во-первых, отношения между людьми — это единственная основа, которая может быть нашему существованию. Это основа исправления всех проблем культуры, финансов, экономики, воспитания, образования. Если мы исправим человека, или он хотя бы будет знать, как пользоваться этой силой, мы, конечно же, придем к хорошей жизни во всех плоскостях, еще и выше этой жизни. Поэтому я очень рекомендую, без того, чтобы заниматься именно каббалой как таковой, ну, хотя бы той частью, которая является этим фактическим, практическим, применимым ответвлением, вы увидите, что здесь большая и относительно легкая для понимания мудрость, которая дает нам рецепт хорошей жизни и в семье, и в воспитании детей, в том, как видеть мир, правильно понимать, что с нами происходит, к чему мы идем, почему мир так идет, потому что, в общем, это высшее управление. Нужно понимать, почему те или иные вещи имеют место и с народом Израиля, и с нашими соседями, и во всем мире, и как это требует от нас, вызывает в нас определенные реакции, через которые мы уж точно сможем подняться к чему-то лучшему. Вместе мы преуспеем. Спасибо вам.
На этом мы завершим. Большое спасибо, что вы были с нами. Всего вам хорошего и до свидания.